я за него переношу все, что требуется, это наказание, только после этого, оказывается, я могу простить его. Вы видите, не смело в таком прям немножко ядовитом духе, да, но показывает всю бессмысленность вот этой теории удовлетворения западно-христианскому пониманию жертвы. Смешно, говорит, это же смешно. Чтобы простить обидчика, я должен претерпеть наказание за него, а потом только уже простить. Так именно и толкуется жертва Христова в западно-христианском понимании. Интересно еще другое. Слово «искупитель», на котором так настаивает католическое богословие, в Новом Завете совсем отсутствует. Нет слова «искупитель». В Ветхом Завете есть, правда. В Евангелии только два раза встречается слово «искупление». Искупление. Искупитель ни разу. И лишь неоднократно оно употребляется в посланиях апостольских. Причина вполне очевидная. Кому обращается, в частности, апостол Павел, у которого встречается это? Обращается к тем людям, как иудеям, так и язычникам. Вся психология, образ мышления и само понимание отношений между людьми, между человеком и государством, между человеком и Богом, все было пронизано юридизмом, юридизмом, законничеством. Обращается внимание, что такое юридизм? Обращается внимание не на настроение души, а на правильность поступков. Вы же все прекрасно понимаете, в чем разница между тем и другим. Можно правильно поступать, в душе будучи, совершенно противоположного настроения. Так вот, апостол обращается именно к этим людям. И евреи были воспитаны на чем? На законе. Помните, на каком законе? Даже взбудоражились все, возмутились, когда он в субботу исцеляет. Подумайте, оказывается, это работа. Вот есть 6 дней, и исцеляйтесь. А что вы пришли в субботу исцеляться? Вообще просто диву даешься. До чего может дойти безумие человеческое, ослепленное завистью и злобою? Да, так вот, поэтому апостол Павел с целью, чтобы как-то сделать, ну, доступным, что ли, хотя бы восприятие того, что совершил Христос, употребляет термин «искупление», но, обращаю ваше внимание, употребляя этот термин «искупление», он тут же, если вы посмотрите его послание, употребляет другие термины, которые великолепно описывают, показывают, тут речь идет о чем-то более глубоком. Ведь кроме термина «искупление» он говорит «и спасение», оправдание, избавление, усыновление, освящение, примирение, освобождение. Вы слышите, сколько терминов употребляет он? Если бы он все время говорил только об искуплении, тогда были бы основания действительно говорить о каком-то акте, соответствующем этому понятию. Нет, нет, нет. Массу это конкретных терминов, а сколько еще других оборотов языковых, в которых он выражает существо этой жертвы, что становится ясным, что хотя он иногда и употребляет этот термин, то только с той целью, чтобы как-то ввести сознание евреев и язычников в понимание существа жертвы Христовой. А вот каково это понимание? Вот к этому, собственно, мы с вами и приходим. Я бы вначале вам бы процитировал послание к евреям, то есть Священное Писание. Вот что там говорится во 2 главе, в 10 стихе. Читаю. «Ибо надлежало, чтобы тот, для которого все и от которого все, с большой буквы тот и который все с большой буквы, и от которого все, приводящего многих сынов в славу, вождя спасение их. Вождя спасения их, здесь речь идет о Христе, совершил телиосе по-гречески, телиосе, совершил через страдания. Если хотите, это высказывание является ключевым к пониманию существа жертвы Христовой. Второе, подобное же ему, также в послании к евреям, только из 5 главы, уже 8-9 стих, следующее. «Хотя он и сын, однако страданиями, вы слышите, страданиями, навык послушанию, и, совершившись, по-гречески телиофис, телиофис, сделался для всех послушных ему виновником, то есть причиной спасения вечного». Значит, в первом случае вождя спасения их совершил через страдания. Ну, поскольку тут все сидящие знают русский язык, то прекрасно понимают, что по-русски так никто не говорит. Совершил, надо говорить тогда, что совершил. По-русски совершил что значит? Сделал, правда же? Сделал тут что? Требуется что? Тут ничего не стоит. Или, во втором случае, и совершившись, сделался для всех послушных ему виновником спасения вечного. Что значит совершившись? О чем идет речь? Вот видите, русский перевод какой. Переводчики не произнесли того, что есть. Не знаешь, испугались, еще что-то. Обращаемся. Что такое телиосе, или во втором случае телиофис? Апостол употребляет слово «тели», которое означает ничто иное, как «доводить до конца», «доводить до совершенства». Отсюда телиос значит «законченный», полный, окончательный, совершенный. Вот, оказывается, о чем. Телиос – это значит совершенный. Тут много можно было привести аналогии. В том же послании к евреям, например, мы читаем: «Твердая же пища свойственна совершенным». Глагол какой стоит? Телион. То есть этот глагол, видите, что означает? Совершил. Что же означает-то? Говоря «совершил», «совершившись», апостол прямо утверждает, во-первых, что страдания совершили Христа человека, то есть довели до какого-то совершенства, сделали совершенным. Теперь вы понимаете, почему испугались переводчики написать-то «сделал совершенным»? Потому что на первый взгляд звучит безумно, абсурдно. Христос – идеал! И вдруг, оказывается, только через страдания он сделался совершенным. Остановились и написали вот это странное слово. Значит, во-первых, апостол этим утверждает, что страдания совершили Христа человека. То есть они оказались необходимыми. Страдания именно совершили, а не просто так произошло это совершение. То есть, оказывается, страдания необходимы. Во-вторых, неужели теперь нам становится ясно, что он сделал? Именно что через страдания он сделал совершенной воспринятую им человеческую природу. Теперь тогда мы понимаем, что значит он совершил. Вот что он совершил. Не в том смысле, что он имел какие-то личные грехи. Нет, речь идет не об этом, а речь идет о том, что та природа, которую он воспринял, была поврежденной. Поврежденной. И через страдания он восстановил ее, исцелил ее, совершил ее. Становится понятным то главное, что имеет место в христианстве. Вот, оказывается, что он сделал. То, чего не мог сделать никто. Никогда. даже в отношении себя лично. Никто этого не мог сделать. Совершить, то есть сделать совершенной природу. В этом, если хотите, центральный смысл, то есть это он и единственный догматический смысл жертвы Христовой. В этом ее абсолютная уникальность. Слово «уникальность» значит «единственное в своем роде». В этом ее уникальность в истории мира. Вот почему, кстати, апостол говорит, что един ходатай Бога и человека – человек Христос Иисус. Только Он единственный, кто мог это сделать. И таким образом, что произошло? Вот то уже полноценное единение человечности с Божеством, которое может теперь сделать каждого человека способным к вечному единению с Богом. В отношении такого понимания, само слово «совершил», мы находим у святых отцов достаточно много. Я приведу вам просто, ну, хотя бы вот мысль Григория Богослова. Он пишет: «Главное одно – мое совершение, воссоздание и возвращение к первому Адаму». Слышите? Употребляет опять то же слово «совершение». Мое совершение. Тоже, если хотите, Григорий Палама пишет: «Но естество, которое от нас, ради нас прияв, он новосоделал». Видите, что пишет? Он новосоделал, сделал новым, соединившись с ним по ипостаси. Он сам совершил. Опять употребляет это слово «совершил». Так, значит, понятно центральная вот эта мысль, что совершил Господь, что я уже совершил в нашем смысле, говорю по-русски, что, то есть, что Он сделал с человеческой природой. Возникает не менее вопрос сложный. Простите, так мы же этого не видим. Если Он ее совершил, человеческую природу, если каждый из нас обладает этой человеческой природой, то, простите, где же это совершенство? Где оно? Покажите мне, в ком? В себе не вижу, в других тоже. Где? Как же совершил Он? Поэтому давайте посмотрим, что значит «Он совершил». Вам зачитываю мысли святых отцов. Пройдем исторически. Ириней Леонский: «И человека, восстановляя в себе самом, слово стало человеком, все восстановляя». Мы бы сейчас сказали «восстанавливая». Это старый перевод. «Восстановляя в себе». Странно, он пишет, что человека восстановляя в себе самом. Восстановляя в себе. Ириней Леонский пишет. Афанасий Великий пишет: «Поскольку естество человеческое, претерпев изменения, оставило правду и возлюбило беззаконие, единородный сделался человеком, чтобы в себе самом исправив сие, внушить естеству человеческому любить правду и ненавидеть беззаконие». Опять в себе самом. Интересно. Кирилл Александрийский: «А кроме того, пишет он, еще благополезно возбуждались во Христе человеческие состояния, чтобы побежденную силою слова прекращались с преобразованием природы в первом Христе», то есть во-первых, во Христе, «в некое лучшее состояние. Таким именно образом, а не иначе, образ исцеления мог перейти и на нас, ибо во Христе, как начатке, природа человека возводилась в обновление жизни». Видите, какая интересная мысль? «В нем и сверхприродные приобрели мы, почему и вторым Адамом назван в божественных писаниях». Кирилл Александрийский, во-первых, говорит, что первый, в ком произошло преобразование природы, это Христос. Первая его мысль. Значит, первый, в ком произошло преобразование природы. Видите, в первом. А дальше? Дальше отвечает на вопрос, который мы сейчас вот уже ставим, уже он возникает. А что нам от этого, от того, что во Христе произошло преобразование природы, что в себе самом он исцелил? Вот оказывается, что таким именно образом, а не иначе, образ исцеления мог перейти и на нас, ибо во Христе, как начатке, природа человека возводилась в обновление жизни. Еще приведу вам. Иоанн Дамаскин пишет. Он, потому что уделил нам лучшее, и мы не сохранили, речь идет о творении, принимает худшее, кстати, вот опять, какую природу принимает Бог Слово, принимает худшее, разумея наше естество, для того, чтобы, обращаю внимание, чтобы через себя и в себе восстановить бывшее по образу и по подобию. Опять в себе. Максим Исповедник. Чтобы, совершенно истощив в себе пагубный яд их злобы, как то истощает огонь, полностью уничтожить его в естестве человеческом и совлечь с себя, вы слышите? И совлечь себя, с большой буквы себя, и совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. Под началами и властями, разумеется, вот те духи злобы, о которых пишет апостол Павел. Совлечь себя во время крестной смерти начала и власти. Опять подчеркивает, во-первых, что себя, то есть в нем произошло. Во-вторых, когда? Во время крестной смерти. То есть опять указывает на страдания, на которые указывает апостол в послании к евреям. Он же, преподобный Максим Исповедник, пишет, он был не просто человек, но Бог, вочеловечившийся для того, чтобы через себя и в себе обновить естество человеков. Никита Стефат, это уже ученик Симеона Нового Богослова, мы дошли с вами до XI века уже. Слово Божие, быв совершенным человеком, кроме греха, как совершенный Бог, сие человеческое естество, воссоздав, обожило. И так, возобновив в себе всего человека, соделал его новым из ветхого. Таким образом, слово с большой буквы, понимаете, священно действовало в себе наше воссоздание. Григорий Палама, ну уж до 14 века дошли. Так ныне при воссоздании нашего естества во Христе. Вы слышите, не Христом даже, хотя это, ну, можно бы сказать бы, Христом. Нет, во Христе, воссоздание нашего естества во Христе. Более того, он пишет дальше, облекаясь же во Христа, нового Адама, который наше повинное естество соделал новым в себе, восприяв его от девственных кровей, как соблаговолил и собою оправдал его. Я вот привел вам десяток этих высказываний. С какой целью? Чтобы мы могли увидеть с вами, что не какой-то святой отец один, который может высказать свою личную точку зрения и который может подчас не отвечать всецерковному сознанию. А я привел вам вот десяток специально для того, чтобы мы увидели, что это учение о том, что Христос самом себе воссоздал наше падшее естество, исцелил его, свидетельствует о чем? Во-первых, что он взял, соединился с каким естеством? Поврежденным. То есть естеством, первородным грехом. Во-вторых, что он в самом себе исцелил его, воссоздал его. Вот мысль, которая пронизывает все священное предание Церкви. Вот то, что касается понимания жертвы Христовой. Кстати, я бы хотел назвать вам целый ряд сочинений, которые проводят именно эту точку зрения, чтобы вы просто имели представление. Все эти сочинения, к сожалению, поздние. И, кстати, в качестве яркой иллюстрации вам, опять повторяю, они могли появиться только тогда, когда начались переводы святых отцов на русский язык. Вот все они. Бургов Алексей, 1904 года издания. Называется «Православное догматическое учение о первородном грехе». Вот вам Иларион Троицкий, архимандрит, последний архиепископ, инспектор нашей академии. Интересная статья «Богословие и свобода церкви» за 1915 год. Вот вам Катанский, догматическое учение церкви о таинствах в первые три века христианства, где он затрагивает как раз этот вопрос, 1876 год издания. Кремлевский, первородный грех по учению блаженного Августина Японского, 1902 год. Очень интересная статья о грехе, как раз касающаяся вот этой всей проблематики в православной богословской энциклопедии, статья «Грех», издание опять 1903 года. Светлов Павел, это известный профессор киевский, «Недостатки западного богословия в учении об искуплении», 1893 год. Сергий Строгородский, будущий патриарх, «Православное учение о спасении». Тарасий Кургановский, романах, «Перелом в древнерусском богословии», начало, опять-таки, нашего века. Это вот те работы, которые стали появляться в результате того, что открылось многим, кто не знал до этого греческого языка, латинского языка, и трудно было пользоваться. Наконец, увидели это в переводах и смогли уже осмыслить, наконец, этот центральный вопрос христианского вероучения. Ну еще, почему Бог не мог своей властью спасти человека? Это один, если хотите, из самых таких сложных, может быть, вопросов, но который постоянно задается. Что такое спасение? Спасение – это свободный акт единения человека с Богом. И как только мы сказали «свободный акт», вопрос сразу же приобретает другой характер. Афанасий Великий говорит, Бог спасает нас не без нас. Без нашего произволения человеческой свободы невозможно спасение. Но вопрос мы же немножко другой же ставим. Почему Бог не мог исцелить человеческую природу просто своей властью, не правда ли? Просто своим всемогуществом, проще говоря. На этот вопрос, я полагаю, можно дать такой ответ. Видите, как я говорю, я полагаю, что можно дать такой ответ. Потому что я вовсе не хочу вам сказать, что вот такой-то ответ учения Церкви, каким-то собором принятый и так далее. Кстати, вопрос, на который, может быть, мы и не очень даже найдем где-то ответы. Поэтому я вам предлагаю следующую мысль. Нужно учесть, что все то, что существует, сам весь тварный мир, он является не чем-то чуждым Богу, а является ничем иным, как образом божественных свойств. Как мы о художнике, о писателе, о ком угодно, судим по его творениям, по его сочинениям и говорим, что тут человек себя выразил, вот этой музыке, в этой лирике, в этих картинах выражает себя. Так мы говорим, что и Бог выразил себя в своем творении. Не случайно апостол Павел и пишет, что на основании рассмотрения творения Божьего мы можем говорить о его премудрости Божьей. Так оказывается, все тварное есть выражение вот, свойств Божьих. Все законы нашего тварного мира опять-таки обладает тем же самым характером и свойством. И вот один из этих законов, который присутствует в нашем мире и свидетелями которого мы всегда и постоянно являемся, заключается в том, что любое разрушение чего-то требует для своего восстановления усилий, часто подвига, часто страданий, иногда смерти. Все зависит от того, о чем идет речь, о каких явлениях идет речь. Закон некий. Восстановление, возвращение к добру требует понуждения. Этот принцип очень хорошо выражен в Евангелии. «Царство Божие нудится, и нуждицы восхищают Е». Царство Божие приобретается усилием. Что такое Царство Божие? Это благо, вечное благо. Любое благо приобретается усилием. Спасение требует подвига. Это закон. Закон, проистекающий откуда? Являющийся отражением божественных свойств. А отсюда мы можем с вами заключить. Ведь вы же давно знаете, что Бог не всемогущий, да? Вы проходили по катехизису. Не всемогущий. Вы проходили. Что он не может перестать быть Богом, не может создать другого Бога, не может согрешить. Вообще он гораздо менее, как мне кажется, свободен, чем мы с вами. Мы с вами погрешить можем и все что угодно сделать. А он не может. Потому что он не всемогущ. Вот в данном случае еще одна иллюстрация. Еще одна иллюстрация. Он не может изменить этого закона, нарушить его. Вы слышите? Он не может перестать быть Богом. Это закон, проистекающий из него. И по этому закону такое, как восстановление человеческой поврежденной природы, не могло совершиться без подвига. Какого подвига? Подвига, осуществленного в той человечности, которая была повреждена. Вот этот подвиг для нас выразился в чем? Он выразился в Боговоплощении, в кеносисе, кеносис, истощании себя божеством, наконец, в кресте, в страданиях и смерти. Вот почему требовался подвиг, а не простой акт всемогущества. Да ну и понятно, если бы Бог мог своим всемогущим словом это сделать, он бы мог тогда просто не допустить и первого греха. Правда же? Мог тут же бы сразу и возвратить все на свете. Нет, нет. Все, что даром дается, способно развращать. Вот этот подвиг исцеления человеческой природы, с одной стороны, является осуществлением незыблемого закона бытия, с другой стороны, является прямым указанием всем людям на то, как и мы можем исцеляться таким же путем, путем именно понуждения, подвига, ибо Царство Божие нудится. Ну, о плодах жертвы Христовой мы с вами будем говорить в следующей встрече. Слава Богу!